Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 19 марта, Церковь вспоминает мучеников амарейских, преподобного Иова Анзерского, обретение честного креста и гвоздей святой царицей Еленой в Иерусалиме, преподобно-мученика Конана и его сына, преподобного Фридолина Зекингенского. Также Церковь чествует иконы Божией Матери Ченстаховскую, Шестаховскую и именуемую «Благодатное небо». Идет третья неделя Великого Поста. По средам и пятницам в храмах по-прежнему служится литургия преждеосвященных даров. На ней не совершается Евхаристия, приношение и освящение святых даров, тела и крови Христова. Верующим предлагаются святые дары преждеосвященные, то есть уже заранее освященные на одной из предшествующих литургий. Чин этой литургии сложился примерно в VI-VII веке, но возник гораздо раньше. Причина появления литургии преждеосвященных даров в том, что в первые века христиане посещали службу 4-5 раз в неделю и причащались на каждом богослужении. Вынужденный перерыв на неделю в связи с тем, что литургия в Великий пост сложится только в субботу и воскресенье, был для них немыслим. Порою можно слышать мнение, что если ходить только на воскресные службы, то пост не почувствуешь, несмотря на воздержание в пище. Контраст можно ощутить на литургии преждеосвященных даров. Главная мысль этого богослужения – тоска по причащению, скорбь разлуки. Раньше эта литургия совершалась только вечером. Соответственно, верующие целый день постились, ожидая причастия как главного события, которым должен закончиться день. Сейчас в некоторых храмах вернулись к этой традиции. Протопресвитер Александр Шмеман так писал о литургии преждеосвященных даров. «Действительно, нигде лучше и полнее не раскрывается значение не только Великого Поста, но и всей Церкви и христианской жизни в целом. Это предвкушение дается нам для того, чтобы мы, возлюбив Царство Божие, чаяли совершеннейшего общения с Богом в грядущем невечернем дне. Мы чаем вечера этой земной жизни, когда мы сделаемся участниками света тихого, святой славы бессмертного Отца Небесного, начало которому не будет конца». В середине IX века византийский император Феофил вел войну с сарацинами. Те осадили город Амарею. В результате измены военачальника Амарея пала, а 42 ее защитника, воина, были захвачены в плен и отправлены в Сирию. В течение 7 лет пленников убеждали отказаться от христианской веры и принять мусульманство. Они упорно отвергали все предложения свободы и богатства. Не сломили их и пытки. Тогда воинов-христиан осудили на смерть. Стойкость мучеников надеялись поколебать и перед самой казнью. Так одному из них, Феодору, припомнили, что однажды он оставил священнический сан, чтобы стать воином. Но мученик уверенно отвечал: «Но я не отрекся от Христа, а за то, что оставил сан, должен пролить свою кровь». Приговоренные бесстрашно подходили к палачам. В богослужении сегодняшнего дня прославляются святые страстотерпцы Всеблаженный Феодор, непобедимый Каллист, доблестный Константин, чудный Феофил и крепчайший Васой. Самым ранним свидетельством почитания амарейских мучеников на Руси стало их упоминание в месяцеслове Мстиславова Евангелия. Этот исторический документ был создан в Новгороде не позднее 1117 года по заказу князя Мстислава Великого. С тех давних времен в России звучит молитва мужественным воинам, пострадавшим за веру во Христа. Святые мученики амарейские, молите Бога о нас. Преподобный Иов, в миру Иоанн Анзерский, родился в Москве в 1635 году. Он был из семьи священника, получил хорошее образование и принял духовный сан. Скоро он стал известен всей Москве как благоговейный и воодушевленный пастырь и молитвенник. Славился отец Иоанн и своим милосердным сердцем. Он никому не отказывал в помощи и заступничестве. Вскоре император Петр I сделал его сначала придворным священником, а потом и духовником царя. Но однажды по ложному доносу царю Иоанн был арестован. В вину ему вменили то, что, узнав на исповеди о злом умысле одного из придворных, священник не нарушил тайну и не донес. Его сослали в Соловецкий монастырь и постригли в монашество с именем Иов. Много лет он провел в подвиге безмолвия. Император со временем узнал о клевете и хотел возвратить Иова, но тот отказался. Он перешел в Анзерский скит и вскоре стал его настоятелем. Своим примером он учил других иноков смирению и послушанию. Не чурался монах и тяжелого труда. Вскоре Иов принял схиму с именем Иисус, а через 4 года основал Голгофа-распятный скит, где продолжил свой подвиг. Преподобный Иов прославился многими подвигами и чудесами как при жизни, так и после кончины. Мощи Иова Анзерского почивали под спудом в храме распятия Христова, Голгофа-распятского скита, основанного преподобным. В 2000 году святые останки были обретены и помещены в Воскресенской церкви Анзерского скита. Православные паломники со всех концов России приезжают на Анзерский остров, чтобы почтить память подвижника и помолиться. Преподобный Иов, моли Бога о нас. В первые века своего существования христианство фактически было вне закона. Преследовались не только люди. Римские императоры и язычники стремились уничтожить даже воспоминания о священных местах, где Спаситель пострадал за весь мир и воскрес. Император Адриан приказал засыпать землей Голгофу и гроб Господень. На этом искусственном холме были построены храм Венеры и алтарь Юпитера. Лишь через 300 лет при императоре Константине Великом закончились гонения на христиан. В 326 году Константин поручил своей матери, царице Елене, отправиться в Иерусалим на поиски свидетельств о земной жизни Христа. Елена долго расспрашивала христиан и иудеев, наконец ей указали на нужное место. В ходе раскопок были обнаружены 3 креста и гвозди. По преданию, истинный крест Спасителя нашли после того, как поочередно прикладывали распятие к покойнику. Когда был возложен крест Господень, мертвец ожил. Иерусалимский патриарх Макарий поднял святой крест над народом, чтобы все могли поклониться святыне. Позднее это место вошло в комплекс храма Воскресения Христова. Оно находится в пределе обретения креста и отмечено плитой красного мрамора с изображением православного креста. Один из гвоздей креста Господня хранится в соборе Христа Спасителя в Москве. Сегодня в этом храме будет особенно многолюдно. Верующие придут сюда, чтобы поклониться святыне и помолиться. Господи Иисусе Христе, распятый на кресте и воскресший, спаси нас! Святой преподобный мученик Конан жил в 3 веке в области Иконии в Малой Азии. Овдовев, он с 7-летним сыном, которого тоже звали Конан, удалился в монастырь. Его благочестивая жизнь не осталась без небесной награды. По молитвам монаха происходили исцеления. Его красноречие обращало в христианство многих язычников. Слух о чудотворце дошел до правителя Домициана, гонителя христиан. Схватили и Конана, и его 17-летнего сына. Ни лесть, ни уговоры, ни пытки не смогли заставить мучеников отречься от веры. Когда Конан и его сын узнали о смертном приговоре, то попросили отсрочки для молитвы. Они поблагодарили Господа за возможность пострадать за Его имя и взмолились. «Дай мир Церкви Твоей, посрами преследующих ее, утверди и умножь верующих в Тебя, нас же приими к себе и дай покой душам нашим». Когда же казнь состоялась, разразилось страшное землетрясение, которое разрушило все языческие храмы города. Мощи святого Конана и его сына Конана хранятся сегодня в церкви, им посвященной, в маленьком итальянском городке Аччера. Путешествуя по Апеннинскому полуострову, стоит посетить это селение в 15 километрах от Неаполя, чтобы почтить память древних подвижников и помолиться. Святые угодники Божии, преподобный мученик Конан Иконийский и его сын Конан, молите Бога о нас. Преподобный Фридолин Зикингенский жил в Ирландии на рубеже 5-6 веков. Отсюда на европейский континент к нехристианским народам отправлялись проповедью миссионера. Самым известным стал святой Патрик, а Фридолин был самым первым. Фридолин стал свидетелем крещения первого короля франков Хлодвига. Значение этого события для Европы можно сравнить с крещением святого князя Владимира для Руси. Фридолин сблизился с королем, не раз беседовал с ним и королевой Клотильдой о вере. Монах не остался при дворе, а ушел проповедовать Христа в земли германских племен, в речные долины Мозеля и Рейна. Фридолин поднялся по Рейну до Альп. Местные вожди не всегда были рады проповеднику. По преданию, Фридолин добился расположения племен, когда научил рейнцев выращивать фруктовые деревья. В благодарность они позволили монаху остаться и основать монастырь на острове Зекинген, а вскоре сами приняли крещение у подвижника. Святого Фридолина изображают с книгой и посохом, символами евангельской вести и паломничества. Почитают как просветителя Верхнего Рейна. Его мощи пребывают в соборе Зекингена, а в день памяти святого в городе проходит торжественная процессия со святыней. Преподобного Фридолина, проведшего свою земную жизнь в странствиях, верующие почитают как небесного покровителя всех паломников. Отправляясь в путешествие, стоит взять напутствие у святого. Преподобный Фридолин, моли Бога о нас. По преданию, Ченстаховская икона Божией Матери относится к 70 иконам Пресвятой Богородицы, которые написал сам евангелист Лука. Она была создана в Иерусалиме, в Сионской горнице, в том самом помещении, где состоялась Тайная Вечеря и другие евангельские события. Христиане бережно хранили святой образ. В 326 году они передали ее в дар императрице Елене, прибывшей в Святую Землю. 5 веков святыня пребывала во дворцовой часовне в Константинополе. На русскую землю Ченстаховская икона попала в 13 веке. Ее принес галицко-волынский князь Лев Данилович, основатель Львова. Когда Западная Украина была завоевана поляками, образ достался польскому правителю князю Владиславу Опольскому. По преданию, когда его замок осадили монголо-татары, князь, надеясь на защиту Пресвятой Девы, вынес икону из церкви и поставил на городской стене. Вражеская стрела пронзила чудотворный образ. Из раны истекла кровь. Следы ее видны и сейчас. На войско захватчиков опустилась мгла и заставила их снять осаду. Богородица же в видении показала князю Владиславу перенести ее икону на Ясную гору Ченстаховскую. Там был основан монастырь, в котором святыня хранится и сейчас. С иконой связано множество чудес. Ее списки нередко тоже чудотворные, есть и в православных храмах. В России Ченстаховская икона Божией Матери стала символом победы над Наполеоном. В 1813 году русская армия теснила французские войска вглубь Европы. После взятия Варшавы главнокомандующий Михаил Кутузов отправил корпус барона Остенсакена для осады Ченстаховской монастырской крепости. Комендант бастиона сдался со всем гарнизоном, а монахи вынесли навстречу победителям список чудотворного образа. С Ченстаховской иконой русские войска вошли в столицу Франции. Пред ней служили литургию в центре Парижа 29 марта 1814 года, в первый день Светлого Христового Воскресения. Мы обращаемся к Пречистой Деве Марии. Пресвятая Богородица, спаси нас! Икона Божией Матери Шестаковская явилась в середине 18 века в Москве. Служанка секунд-майора Николая Скрипицына увидела странный сон, после которого несколько дней повторяла «Пресвятая Богородица там, в печной трубе». Домашние не обратили внимания на слова девушки, которая к тому же считалась недалекой. Но на следующий день на шесток печи упал сверток. В нем находился холст с образом Пресвятой Богоматери. На правой руке Девы Марии виднелся след от ожога. Святыня побывала в огне, но чудом не сгорела. Икона стала домашней реликвией. По своему месту явления она получила название «Шестаковская». Наследники скрипицы надолго не могли решить, кому достанется икона. Образ был то в одном имении, то в другом. Так святыня своеобразным крестным ходом обошла Тверскую и Ярославскую губернии. По молитве к Богородице перед ее Шестаковской иконой не раз происходили чудеса и исцеления. В конце концов, образ передали на родину Скрипицына, в храм села Шелдемеже Тверской губернии. Так у иконы появилось другое название – Шелдемежская. В конце XIX века в честь чудотворной иконы в селе была основана Шестаковская Вознесенская женская обитель. Известно, что в судьбе монастыря активно участвовал праведный Иоанн Кронштадтский. В годы советской власти Шестаковская икона была утрачена. В наши дни список со святыни сохранился в Санкт-Петербурге. В северной столице в 1900 году была освящена церковь в честь Шестаковской иконы Божией Матери. В 1993 году этот храм передали грузинской общине. Сегодня в нем звучит молитва на грузинском и церковнославянском языках. «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Икона Божией Матери, именуемая «Благодатное небо», находится в иконостасе Московского Архангельского собора Кремля. Это список конца 17 века, но первообраз имеет более древнюю историю. По преданию, икону в 14 веке привезла из Смоленска в Москву София, дочь литовского князя Витовта. Она стала супругой московского князя Василия, сына Дмитрия Донского. На иконе Пресвятая Богородица изображена в полный рост. Она держит на левой руке Богомладенца. От Царицы Небесной исходит золотое сияние. Прототип такого сюжета появился в средневековой Германии, получил широкое распространение в европейском искусстве и через западные рубежи попал в Россию. Одно из имен образа – «Что тя наречем», то есть «Как тебя назовем». Это начало одного из богослужебных стихов, прославляющих Божию Матерь. Более известное название «Благодатное небо» дано последующей строчке этого стиха. «Как назвать нам тебя, о благодатное? Небом, ибо через тебя воссияло солнце правды». Икона Богородицы «Благодатное небо» воспроизводит видение Иоанна Богослова, отраженное в книге «Откровение». Это образ жены, облаченной в солнце. Богоматерь изображена окруженной солнечным сиянием. Под ногами у нее серп луны. Празднуя прославление иконы Божией Матери «Благодатное небо», верующие просят: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»